сегодня, да, посмотрим четвертую главу Евангелия от Марка, но мы не закончили. В прошлый раз, помните, там с 31 по 35 из 3 главы. Да, давайте посмотрим, прочитаем. «И пришли матери и братья его, Иисуса, и стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: вот матерь твоя, братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя. И отвечал им: кто матерь моя и братья мои? И обозрев сидящих вокруг себя, говорит: вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат, сестра и мать». В прошлый раз, помните, мы говорили, как надо быть осторожным, чтобы не огорчить и даже не хулить работу действия Святого Духа, да? Вот, и мы говорили, что, допустим, Самсон, он не очень отличался хорошим характером, у него были проблемы с характером, да, и там пошел в город, взял проститутку, взял, не касается мертвечины, что на заре не должен был делать. То есть посмотрите, если, так, если мы не знаем его помазания, призвания, так посмотреть на Самсона и сказать, как Бог так, через такого может делать. Однако Бог по своей милости действовал, хотя Бог, конечно, не одобрял поведение Самсона, но по своей милости он действовал, использовал, хотя, конечно, эти грехи Самсона, они как бы догнали его в конце концов, он что посеял, то и пожал, но все-таки то его чудеса, и того сверхъестественной силы, как он взял там челюсть и целую армию избил, это, конечно, было от Святого Духа. И мысль была такова: в нашем веке мы можем встретить людей, которые по характеру, может быть, гордость, может быть, даже какие-то некоторые неправильные учения, но надо быть осторожным, если Бог действует или Дух Святого действует, какие-то чудеса, проявления Духа Святого, мы должны быть осторожны, неосторожны, не сказать, что да не, это от дьявола. Так надо быть осторожным, потому что именно так про Иисуса говорили. Иисус, якобы, фарисеи считали, что у него другие доктрины, в субботу он исцеляет, так не принято. И вот они сказали: да как такое, может быть. То есть мы должны быть аккуратны. Но теперь здесь с другого угла как бы Иисус подходит вот в этом. Здесь люди увидели, родственники Иисуса пришли, мама, братья, да, пришли, и они, конечно, подумали, вот какая, некоторые из них подумали, вот как им повезло, такая близость с таким великим учителем, пророком, чудеса творит, да, и, конечно, они думали, ну, как бы повезло им, да. С другой стороны, мы за это читали, что они пришли сюда, там в 21 стихе этой же главы мы видим, что они пришли, чтобы взять его, потому что они думали, что Иисус вышел из себя. Представляете, вот такие вот родственники были, да, то есть иногда мы не находим поддержку даже от близких, от родственников. То есть у них была такая связь, но когда Иисус давал эти учения, даже творил чудеса, им в какой-то мере казалось, ну, что-то он слишком уж, да? А что им мешало поначалу, по-настоящему верить? Или они боялись, что фарисеи, а точнее саддукеи, которые заодно были с римлянами, они боялись, что Иисуса схватят, казнят, в тюрьму посадят, ну, как родственники заботятся о своих, это понятно, да? Вот. Но с другой стороны, там мы читали в прошлый раз, что они не верили. Они не верили, они говорили: Иисус, иди покажи себя, яви свою силу в Иерусалиме. Они как бы они видели величие в Иисусе Христе, но в то же время они хотели получить как бы одобрение от официальной власти, да. И тогда как бы им было бы легче верить, тогда бы все сказали, они бы сказали: вот наш Иисус, это действительно Мессия, они бы не стеснялись, ничего не было никаких колебания, как Яков говорит, да. Вот, но здесь что произошло, видите, как, что Иисус говорит, и люди, которые позвали, вот, ну, мама твоя, братья стоит, ну, конечно, ты к ним выйдешь, да. Иисус вот в этом ожидании, он дает такую очень интересную истину. Кто мои ближние? Кто имеет настоящие, искренние, ближние, близкие взаимоотношения со мной, да? Тот, кто исполняет волю Божию, волю моего Отца, да? допустим, мы не Иаков, мы не братья Иисуса. Было бы здорово иметь такие взаимоотношения. Мы даже не апостолы Иисуса, с Иисусом не были, да, вокруг. Было бы здорово с Иисусом быть вместе, да. И мы, или смотрим на каких-то современников, которых Бог особенно благословил, каких-то пасторов, христиан видных, да, и мы смотрим, вот какие у них особые взаимоотношения, какое особое благословение от Иисуса у них. И когда мы так думаем, будьте уверены, Дух Святой, Иисус говорит нам через Духа Святого, если ты будешь делать волю Божью, если будет такое же желание, такое же сила, ты будешь иметь такую же близость, как и эти люди. То есть очень важно для нас делать волю Божью. Да? И это идет также, Иисус это говорит в контексте того, что люди смотрели на фарисеев. Они смотрели на фарисеев, фарисеи не очень-то спешили принять Иисуса, даже они критически уже выступили, они сказали, что это от дьявола, это сила, это не от Духа Святого, да, то есть, со фарисеями стало, как бы, они были как бы носителями ортодоксии, как бы истинного учения Библии того времени, да, и люди могли поколебаться, как же так, мы оставим вот эту отцовскую религию, вот эти вот учения отцов и так далее, и так далее. Не будет ли это как бы предательством против Бога? Иисус, он говорит, вот что самое главное, это исполнять волю Божию. Исполнять волю Божию, да. И многие люди, даже в нашей стране, они выросли, здесь тоже есть традиционная религия, они немножко понимают, что вот что Библия говорит, но немножко стесняются, потому что они думают, ну как же я оставлю эту традиционную религию, не будет ли это как предательство и так далее. Такой человек должен понимать. Главное исполнять волю Божию, потому что традиционная религия во время Иисуса, у нее были проблемы, да, Иисус ее осудил, фарисейство, да. И то же самое может происходить и в наше время. Мы не должны смотреть на людей, должны смотреть, что есть воля Божия, чтобы мы ее исполняли. Да? Вот что хочет Иисус. Когда мы просто посвятите, допустим, часть вашей молитвы, спросите Иисуса, что ты хочешь, да? Обычно мы говорим, что мы хотим, и это нормально. Но если мы просто отложить все и спросить, Иисус, что ты хочешь? С таким желанием, Господь, я хотел бы узнать, я хотел бы делать то, что ты хочешь, что тебе интересно, да? Иисус бы сказал, творить волю моего Отца. Да? И вот чтобы у нас как бы заразилось такое, чтобы у нас было единение с Иисусом, как бы в целях тоже. У Иисуса цель прославлять, исполнять волю Отца. И тоже, чтобы наша была цель, и у нас появился бы такой новый уровень общения, новый уровень близости, ближе, чем даже братья по плоти Иисуса испытывали. У нас появится вот это вот единство с Христом, когда мы хотим исполнять волю Божию так же, как наш Господь Иисус, да? Кто будет исполнять волю Божию, да? То есть у нас, вот сидящих в этой комнате, есть привилегия иметь такую близость, как будто мы сестры или братья Иисуса, если мы исполняем и любим волю Божию. Здорово, да? Мы иногда думаем, смотрим по сторонам, вместо того, чтобы посвятить тому, чему Иисус нас призывает. Делай мою волю, посвяти свою жизнь моей воле. Не просто там какие-то там моменты мне посвящай, всю жизнь посвяти. Просто проникся этим, да? Всю жизнь. Уже не ты живи, пусть я буду жить в тебе. Вот так вот посвяти свою жизнь. Не пожалеешь. Дальше, с 1 по 2 стих, 4 глава. Опять начал учить при море, и собрал к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, и весь народ был на земле у моря. И учил их притчами многие, и в учении своем говорил им. Вот здесь вот просто давайте я сделаю такой небольшой комментарий. Мы смотрели первую, вторую, третью главу, и мы видели, сколько Иисус уже много сделал чудес. Прокаженного исцелил, расслабленного исцелил. И, в общем, все там в Галилее приходили к нему, и он Иисус всех исцелил, бесов изгонял. То есть, представляете, после таких сильных дел, конечно, люди стекались и хотели слушать Иисуса. Будут они слушать, примут ли они до конца это в сердце, другой вопрос. Но Конечно, чудеса Иисуса, они сделали такую эффективную работу. Люди шли, чтобы слушать Слово Божие. Не все они его примут, да? Но, конечно, то, что я хочу сказать, после сильного действия всегда будет, наше Слово будет в силе, да? И мы это говорим в том, что в последнее время, в контексте того, что в последнее время мы много говорили, что Иисус послал нас проповедовать Слово, Царство Божие, и также исцелять больных, да, мы говорили много. Мы также много говорили, что будут сопровождать знамения, да, то есть в нашей проповеди должны быть знамения, которые прославляют Христа, мы верим в дары Святого Духа, они должны присутствовать, чтобы наше слово было не только в мудрости, но в силе Духа Святого, да, мы об этом много говорили. Вы смотрите, Иисус, конечно, после таких знамений и чудес, даже хоть там были фарисеи, которые это не признавали, все равно это люди слушали с открытыми ртами, они хотели узнать, что такое могучий пророк, такой удивительный учитель, что он скажет, да? И вот смотрите, с 3 по 9, вот эта притча, да? Слушайте, вот вышел сеятель сеять. Когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли. И скоро зашло, потому что земля была не глубока. Когда же зашло солнце, увяло, и как не имело корня, заотсохло. Иное упало в тернии, терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. Иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, а иное 100. И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышит. Значит, здесь вот 4 вида почвы, да? Ну, сеятель сеет семя, и вот 4 вида почвы, значит, первая какая, это жесткая почва, при дороге она не вспахана, да, вот ездите на дачу и вы видите, там поле вспахали, а при дороге обычно оно слабо, ну, этот трактор обычно тогда не заезжает, такое плохая дорога, плохая земля, она не вспахана, зерно падает, оно не углубляется, и птицы сразу прилетают, клюют, да, вот такая вот почва, да. Второе, значит, что там, каменистая, да, то есть она не глубокая, она вспахана, но она не глубоко, каменистая почва, да, и что происходит, что семя туда попадает, вот, и вроде бы начинается рост, но если сильное солнце, влаги недостаточно, то есть так неглубоко семя, скорее всего, засохнет. То есть определенная глубина должна быть для семени, да? Вот, то есть не вспаханная почва, вспаханная, но не глубоко. Потом третья, значит, третья почва, где вот терния выросла, да? Это была почва хорошо вспахана, глубоко вспахана, да? Но проросли вот эти сорняки, и они заглушили семя, да? И четвертая почва, хорошая почва, где нет сорняков, и много плода выросло, 100 крат даже. И вот дальше Иисус, и он Иисус говорит, кто имеет уши слышать, да слышит. Да слышит. То есть Иисус хочет сказать, что каждый может услышать истину вот этой притчи, истину о Царстве Божьем, каждый может услышать. Человек не может сказать, что Бог мне что-то не открыл. Особенно у нас в Библии есть. Бог что-то мне не открыл. Читай, и ты сможешь это понять. Люди иногда спешат сказать, я это не понимаю. Если у тебя есть голос по праведности, ты будешь читать, и ты поймешь. У тебя есть уши, ты сможешь услышать, да? Вот такой простой довод. Дальше. Потом, чуть позже, Иисус пояснит притчу сеятеля, но тут он говорит с 10 по 12 стих. Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12, спросили его о притче. И сказал им, вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют. Да не обратятся, и причетны будут им грехи. А в другом Евангелии от Марка там говорится, да не обратятся, чтобы я исцелил их. Да? Потому что прощение, исцеление, оно всегда вместе идет. Вот смотри, то есть есть такая группа людей, которые слушают, читают Библию, приходят в церкви. им из-за того, что они медлительны слышать, из-за того, что они не очень посвящены воле Божией, не очень сильно у них желание исполнять волю Божию, но они приходят в церковь, они слушают, и таким людям как бы давать твердую пищу, говорить о каких-то глубоких вещах не получится. Им нужно обязательно давать какие-то иллюстрации. Иллюстрации их нужно давать в проповеди, конечно, они помогают. Но здесь Иисус говорит в том плане, что просто так я не могу им сказать. Я бы им сказал бы просто так, но они не поймут. Им нужно иллюстрации, им нужно взять простые примеры из их жизни и пояснить какие-то истины. И то еще неизвестно, услышат они или нет. Вы же, он апостолом говорит, вы понимаете. Вы можете понимать, не обязательно говорить притчами, иллюстрациями с вами. Я могу сказать некоторые вещи, вы можете понять, да? То есть я, допустим, как пастор, сталкиваюсь тоже с такими вещами. Иногда я говорю, уверен в своем духе, это простая и истина, да? Но потом человек подходит, и я понимаю, что я не донес до него. Я понимаю, что надо было применить какую-то иллюстрацию. Хотя я, когда готовился, был уверен, ну что это простая, что тут такого особенного пояснять, если хоть сколько-то мы уже давно христиане, мы должны принять с радостью или поддержку, или обличение, какую-то истину в Библии, да? Но есть группа людей, которой нужно постоянно иллюстрации. И не то, чтобы иллюстрации это только как бы для бездуховных людей. Нет, ни в коем случае. Иисус это не имеет в виду, и мы должны использовать иллюстрации каких-то истинных, да. Вот. Но что здесь интересно, Иисус говорит вот в 12 стихе, да не обратятся, чтобы я исцелил, да. Да не обратятся, они не получат прощения грехов. Не то, что Иисус не хочет, чтобы они обратились. Конечно, Иисус хочет, чтобы они обратились, но Иисус как бы предсказывает, что с ними произойдет. Они не обратятся, они не поймут, что я есть хлеб живой, агнец Божий, они не придут ко мне как единственному спасителю. И, конечно, из-за этого, то, что не придут ко мне, не будут просить у меня прощения, жизнь вечную, которая только через меня, да, Отец меня наделил, поэтому они не получат прощения грехов и исцеления, да, духовное исцеление не получат, да, чтобы я их исцелил, да. Такой 12 стих интересно, да, сам Иисус говорит, да не обратятся, чтобы я исцелил их. Они не обратятся, несмотря на все эти иллюстрации, которые я им даю, простые, уж какой проповедник, Иисус был самый лучший проповедник, да, все равно есть опасность, что какую бы хорошую проповедь мы не услышали, есть опасность, что мы все равно, даже имея уши, не примем эту истину. И вот здесь просто такой вопрос, чья вина, что исцеление не произошло? Чья вина? Иисуса или человека? В этом стихе мы видим, исцеление не произошло не потому, что Иисус чего-то не договорил, чего-то не сделал. Да? Нет. Иисус много повторял в притчах и так далее, учил свой народ. Но они что-то сами как-то выбрали, что не приняли эти истины. И поэтому они не получили духовное исцеление, духовное прощение. Израиль в большинстве отверг Иисуса. Да? Это было даже предсказано. Но, несмотря на то, что это предсказано, мы должны заметить, что Иисус со своей стороны все сделал для исцеления. Понимаете? Почему исцеление не произошло? Не потому, что Иисус, его воля была, конечно, его воля была. Человек отказался услышать Слово Божие, принять волю Божию, принять это семя. Да? И вот дальше он поясняет, с 13 по 20. Знаете, я сейчас скажу, как получается, так иногда мы слышим, и все равно, вот у меня в своей жизни, вот я такой немножко, допустим, на бытовом уровне, человек мне может что-то сказать, все четко, я услышу, соглашусь, а потом все равно сделаю по-другому, сделаю по-своему. Почему? Когда я слышал ее, я как бы согласился, но внутри меня было это желание своей воли, да? Я по-своему сделал. Потому что и у меня не получилось, да, допустим, что человек приходит, спрашивает, почему ты? Ну, я говорю там, не получилось, забыл, я не говорю. А на самом деле истина в том, что у меня было своей воли. Я услышал, что нужно сделать, там, как-то приготовить, там, разморозить вовремя или что-то такое, да, допустим. Не сделал, да? И со стороны можно не понять, почему я не сделал. Ведь я слышал, но на самом деле секрет был то, что моя не было своей воли. Я сделаю по-своему, я знаю, как это сделать. Понимаете? И вот то же самое происходило с израильтянами. Они слышали Слово Божие, но у них было какое-то своей воля. А какое у них было своей воля? Мы хотим избавиться от Рима. Мы хотим царство сейчас с тобой, Иисус Христос. Прощение грехов, да, конечно, важно. Но не так важно. Сейчас твое царство. И они этого ожидали. И все проповеди, когда они слушали от Иисуса, они воспринимали вот в этом таком своей воле, в таком контексте. Сейчас мое царство, богатство, вот эти обетования, которые тоже обетования, это все есть, эти пророчества, когда Израиль будет процветать, когда Иисус воцарится. Но они не поняли, что главная проблема – это разобраться с грехом. Иисус пришел устранить грех. То есть они слушали, и у них было это своеволие. Они решили, какой Иисус должен быть, что Он должен сделать, что Он нам должен говорить. И поэтому они не приняли Слово Божие до конца. Они были как это семя с неглубокой почвой, вообще не вспаханная почва. Понимаете, что происходит? Такое может происходить у нас. Мы можем приходить в церковь с каким-то грузом своей воли, чего мы хотим в жизни, чего мы ожидаем от Бога. Да? И мы можем так, зациклены на этой своей воле, это не получается, это мне надо. Вот если Бог это сделал так, что даже не понимаем, минуточку, ты по-прежнему ты оживляешь свое старое я, вместо того, чтобы умертвить, отказаться и сказать: Господь, все, что хочу, твоя воля. Больше у меня нет никаких желаний, у меня больше нет никаких переживаний, только твоя воля. Это твоя воля, я радуюсь. Если не твоя воля, я буду делать, чтобы это была твоя воля. То есть такое было, да? И когда мы все отдаем воле Божьей, когда мир приходит, а когда мы не отдаем воле Божьей, хотим нашу волю исполнить, приходит эта суета, беспокойство, Бог помоги, Бог, конечно, не помогает. Вот такое пытаемся своими силами, то есть такое беспокойство приходит. И когда нам Слово Божие в таком состоянии говорить, если мы не хотим умертвить, распяться со Христом, распять свое Я, то мы можем также не услышать все эти простые истины. Да? Или мы их услышим, примем, а потом какая-то трудность, мы вернемся к старому, потому что наше Я живет, наша плоть хочет какого-то благоденствия, вот как эти израильтяне хотели, и Слово Божие не хорошо не посеется в нас. Ну вот он объясняет. То есть мы должны очень осторожны быть, когда мы слышим Слово Божие. Мы должны отодвигать какие-то бремена, какие-то грузы и разобраться, чего я хочу. Я хочу воли Божьей. Вот я пришел на проповедь в воскресенье и среду, или открываю Библию во вторник. Чего я хочу? Воли Божьей. Вот тогда, когда есть такое спокойное, тихое упование в сердце. Да, открывайте, читайте, и Бог будет говорить и открываться очень сильно. И плод, конечно, будет. Дальше, значит, с 13 по 20. И просто еще скажу по поводу 12 стиха, да? Бог дал нам мир. Да? Бог хочет дать нам духовное исцеление, освободить нас от этого, от этих переживаний, от этих стрессов. Да? Он все сделал. Это нужно верою принять. Но чтобы верою принять, нужно отложить вот эту свою волю, свое я надо отложить. Да? Но с другой стороны, это поддержка. Поддержка в том, что со стороны Бога нет никаких преград для моего исцеления, для моего духовного роста, для того, чтобы приносил плод. Есть воля Божия, чтобы мы процветали духовно, как церковь, как и индивидуальные христиане, чтобы мы приносили много плода. Есть воля Божия. И если есть воля Божия, то Бог все это сделает. Но надо немножко разобраться в себе, испытать свое сердце, что там мешает. Да? И Бог это поможет сделать. Бог обличит. Так что никто не может сказать: ох, я такой сложный человек, все так у меня запутано. Нет. Если ты искренне молись, Бог тебе покажет, даст сил и так далее, и так далее, и ты будешь приносить много плода. То есть поддержка, что Христос может восстановить, если мы от всего сердца, если Его волю хотим творить. Итак, и говорит им, не понимаете этой притчи, как же вам разуметь все притчи? То есть Иисус, здесь апостолы не поняли. В принципе, у апостолов было гораздо больше шансов понять и притчи, и другие учения Иисуса Христа. И все-таки они иногда тоже не понимали. И то же самое мы не понимаем. Нам даже когда иллюстрации хорошие даются, мы все равно их не понимаем, мы еще думаем, как это применяется. Иисус объясняет. Сеятель слово «сеет». То есть Иисус немножко огорчился. Что вы не понимаете? Сеяние, семя – это слово Божие. Апостолы должны были понять, этого не поняли. Да? Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имея в себе корня и не постоянно, потому, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых забота века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает те, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. Вот Иисус объясняет эту притчу, да, о сеятеле. Значит, жесткая вот эта почва при дороге, не вспаханная, почва должна быть вспахана. Мы хотим почву оставить не вспаханную, не тронутую, да? Но Бог должен, образно говоря, вспахать нашу жизнь, наше сердце. Очень серьезно там переделать. И вот когда вы думаете о вспахивании, или о том думаете, когда Бог нас касается, когда рука Божья тяготеет над нами, да, мы иногда думаем, Бог, так коснись меня и сразу убери, да. Но вот вспахивание, оно не такое. Воткнул этот, как называется, плуг, да, такой в землю, он вошел и пошел. Не немножко, пошел. И это как бы, если поле было живое, это было бы больно, да, поле. Долго, все поле вспахивает. Вот тогда можно сеять. И вот когда Бог тяготеет свою руку над нами, да, проводит нас через испытания, иногда это кажется, Бог, что ты делаешь? Ты меня разрушаешь, ты меня перепахиваешь, все правильно, ты меня перепахиваешь. Вот так это чувствуется, и это нормально. Бог иногда не какие-то маленькие на один вечер испытания, Он посылает затяжные испытания, кажется, Бог, ты вообще все разрушаешь, все фундаменты испытания. Я дело твоих рук, что ты, Господь, со мной делаешь, да, так мы выпьем. Вспахивание. Оно должно, и Бог будет это делать в нашей жизни. Почва, которая не вспахана, она не сможет принимать Слово Божие. Когда Бог проходит нас через эти испытания, через эту ломку, это открываете Слово Божие, как оно к вам говорит, да, уже не скучно, да, вы все это знаете, да, понимаете. И, но, когда Бог проводит эту работу по вспахиванию в наше сердце, образно говоря, мы должны не отвергать Божье наказание, принимать, не говорить, ну это просто со мной случайно произошло, Бог это не делает. Нет, это Бог делает. Я должен спросить, почему Бог делает? Что, на что ты мне указываешь? Я должен смириться и сказать, Господь, вот я, покажи, что тебе неугодно во мне. Я все отдам. Даже маленькая какая-то... Есть вещи, есть испытания, нам не хочется сказать, это Бог нам посылает, да? Да, когда я шею заболел, мне не хотелось сказать поначалу, что Бог на что-то мне указывает. Да? Но это хорошая работа Бог делает. Когда мы смиряемся, Бог нас возносит. Без вспахивания мы не сможем принимать Слово Божие. Хотите приносить плод? Хотите же приносить плод, да? Мы созданы для плода. Примите со смирением вот эту работу глубокую Божию. Иначе... Услышали слово, сатана пришел, сразу украл. Вы же не хотите, чтобы сатана к вам приходил и крал это слово Божие. Не хотите, тогда смиряйтесь перед Богом, когда он вас спахивает, да. Будьте спаханы почвы, не будьте вы как эта почва, которая при дороге. Когда я смотрю, на дачу еду, эта дорога, эта почва как бы потеря. То ли тракторчик поленился, мог бы еще там метр спахать. Не знаю, как-то она не то, не все. А ведь можно было использовать, да, то есть такое чувство, оно без цели, эта почва, могла бы приносить много-много пшеницы там, да. И вот мы же не хотим, чтобы наша жизнь была без цели, хотим, чтобы была цель, да. Бог нас создал, искупил для какой-то прекрасной цели, поэтому вот это вспахивание, это часть этой Божьей работы, так что принимайте с радостью, да, как Яков говорит, с радостью. Дальше, такая вторая. Другая почва, она каменистая, она не глубоко вспахана. Это вот как раз образ такого христианина, такого верующего, которого Бог касается в какой-то степени, до какой-то степени касается. Но человек, христианин, никогда не дает по-настоящему глубоко, образно говоря, залезть Иисусу в сердце. Все-таки что-то задержит, что-то вставляет себе, как будто боится, что что-то Иисус нам все испортит, как что-то заветное все-таки держит для себя. Вот этот образ христианина, который почва неглубокая. Но смотрите, что происходит. Когда вы так не позволяете Христу глубоко войти, что-то... И мы можем хвалиться, да вот Бог ко мне работает, рассказывает о каких-то испытаниях, да-да, но Бог знает, нет-нет-нет, есть что-то такое, ты не позволяешь мне, ты мне не позволяешь, да. И мы можем сделать перед людьми, что Бог там проводит нас через испытания, что Бог глубоко работает, но мы можем слукавить, потому что Бог знает наше сердце, мы что-то оставляем. Да, и помните, мы даже проповедь летом была... Истреби все. Вот как Саул, да, не истребил все, оставил Амалека и скот, оставил, да. Ну подумаешь, ну что такого? Ну как это было важно, да, для Самуила и Бога. Вот так же мы можем много что сделать для Бога. Победы, определенные жертвы, можем много сделать. И все-таки что-то оставить в сердце и целыми годами, десятилетиями хранить наподобие израильтян, которые так толком никогда не уничтожили высоты этих Израиля, да, такое может быть. Вот, то есть это вот эта почва, она, наше сердце, когда мы глубоко не позволяем, она частично каменистая, она что-то туда проходит, семя вроде туда проходит, Слово Божие мы вроде принимаем, да, с радостью даже, мы принимаем Слово Божие с радостью, да, но что происходит? И мы ходим в этом Слове, да, свидетельствуем, молимся, рассказываем другим, в этом Слове ходим, но что, как только, что, испытание, скорбь, какое-то гонение за Слово, мы сразу соблазняемся. Почему? Потому что наша цель все-таки сохранить вот это что-то заветное. Да? И когда Бог посылает испытания, еще более глубокое, это его цель, мы говорим, нет, здесь я ставлю предел. Здесь я не хочу, чтобы Бог так глубоко работал. И когда эти испытания приходят, глубины нету во Христе, поэтому нету этой силы противостоять этим испытаниям. Да? То есть очень, если мы будем лукавить, то у нас не будет силы в этих испытаниях. Мы чем-то загоримся, какое-то вдохновение, пробуждение. Давайте за это молиться. Да, давайте, давайте. Но если Бог задержит, да, придут какие-то испытания, что произойдет? Мы оставим это видение, мы оставим это призвание. Почему? Потому что трудности появились. Потому что появились трудности, и мы не имели глубокого корня во Христе. Эти трудности у нас сразу сломили наше видение. То пророчество даже, если к нам какое-то было, мы оставили это легко. Вот что происходит. Или что-то вы читали в Библии, Бог так вам проговорил. Все, вам казалось, все, что мне нужно на всю жизнь знать, вот это, все, буду гор ворочать для Бога, да. И вы ходили в этой вере, и вы думали, что вы укрепились в этой вере, да. Но корень был не глубок во Христе. Пришло испытание за Слово Божие, и вы это растеряли. Да, я по себе знаю. После конференции приехал какой-то, вдохновлен, пришли какие-то испытания, что-то произошло не так, как ты ожидал или не в то время, и сразу начинаешь сомневаться и терять это вдохновение и то, что ты услышал, да, и ну и что, и семя, конечно, не дает плод, семя не дает плод. Почему столько было начинаний, столько для чего-то мы загорались, и плода не было? Почему? Иисус говорит, потому что пришли испытания, гонения за Слово. А ты не имел корня глубокого во мне. Ты не позволял глубоко работать мне. Ты не до конца все дал. Поэтому ты не выстоял. Поэтому ты не выстоял. Вот что будет, может происходить с нами. Это образ христианина, который хорошо любит Слово, принимает его, загорается, готов поститься, молиться, но приходит Слово, то есть скорбь за Слово, и человек оставляет все. Я в своей жизни много раз так делал такую ошибку. Да? Нужно иметь очень глубокий корень. А глубокий корень – это вот это. Исполнять волю Божию, только волю Божию, только волю Божию. Ни мало, ни на шаг своей плоти, да, не давать. И вот по поводу, вот мы за Анатолия молимся, да, вот у него рак, за исцеление мы его молимся, да. Вот я ему, и вот когда Бог не исцеляет сразу, допустим, мы прочитали обетование, ага, молитва веры исцелит, и восставит его Господь, обетование, да, Бог обещал, но... К вечеру и на следующий день, через неделю исцеление не пришло. Произошло как бы гонение за слово. Ну, где же твой Бог? Где же твое обетование? Бог бы и исцелил тебя, да? И мы соблазняемся. Мы смотрим не на Слово Божье, мы начинаем смотреть на результат. Симптомы такие же или хуже стали. И мы сразу, ну, наверное, там в Якове не это имеется в виду. И начинаем сомневаться и так далее. И не только по поводу цели, по поводу любых других обетований. Просите, и будет дана вам мудрость. И вы верите, Бог, мне нужна мудрость для этого. Я молюсь, я знаю, Господь, ты дашь мне. Да? Но вот через неделю или через день Бог мудрости не дал. Ну и все, мы засомневались в Якова первой главе. И что в Якове говорит? Не думайте, что такой человек должен что-то, что получит от Господа. Не думайте, что такой человек получит что-то от Господа. Да? То есть не нужно сомневаться. Но я же ждал целую неделю, я же верил. Но мы, помните, говорили, вера, она никогда не останавливается. Если вера остановилась, то значит, это не была вера. Вера никогда не останавливается, даже если надо на крышу есть, разбирать крышу, помните? Вот это вера. Бог не даст нам быть искушаемым сверхсилой. Он знает тоже, он знает наши способности, как мы можем верить, как не можем, он знает. Если он задержит ответ на молитву, он это знает. Нам может казаться, все, Господь, не могу, я весь износился, все, я уже не могу. Можешь. Как Авраам, у него не было долго сына, Сара не рожала. Но Авраам, там сказано, его вера только укрепла, она не слабела. Авраам старел, у него вся его плоть говорила, что у тебя меньше шансов иметь сына, и вера его не слабела, наоборот, становилась сильной. Да? Вот это как раз противоположность того, что с нами иногда происходит. Как только испытание за слово, за обетование приходит, наша вера, соответственно, слабеет, еле-еле потом уже тлеет. А должно быть наоборот, больше испытаний, все говорит, что Слово Божие не исполнится, а наша вера наоборот растет. Я верю, Бог не может лгать. Ну, конечно, без глубины во Христе у нас не получится устоять, пройти через эти испытания, гонения за Слово. Да? Дальше. И вот такая вот, значит, почва, которая с радостью, но не глубокая. Да? И другая почва. Это с 18 по 19. Она глубокая почва. Бог проделал какую-то работу в вашей жизни очень глубокую. Может быть, не проделал в жизни других христиан. Что-то очень глубокое, драгоценное. И вы научились этому. Вы приняли это семя. И Слово Божие говорит. И у вас есть глубина со Христом. Вы ходите в воле Божией. Больше вас ничего не интересует. Вы имеете это раз. Вы ходите в победе. Да? Вы прошли через эти испытания. Для вас испытания, наоборот, они укрепляют вас. Но для вас проблемы, когда все хорошо. Когда все хорошо, забота века сего, обольщение богатства или другие пожелания. Да? Все хорошо, но вот именно это хорошее почему-то постепенно начинает нас завлекать, и вот этот голод по праведности у нас уменьшается. Вспомните, когда были испытания, когда Бог глубоко вспахал вашу землю, образно говоря, ваше сердце, какое поклонение было, какое была молитва, какое посвящение и так далее, Какая радость была, да? Почему это потеряли? Вы вспомните и увидите. Не трудности, а какие-то простые благословения даже. Заботы дня постепенно они угасили. Вот эту драгоценную, глубокую работу, которую Бог сделал. То есть, если Бог глубоко в вашей жизни проделал, провез через какую-то вашу пустыню, я, допустим, Бог глубоко в последнее время во мне работал, все равно есть опасность, когда все хорошо, это все растерять, и плода не будет. Да? Мы иногда думаем...